Вид брошенных жилищ напугал его. И то сказать, зрелище было тягостное. «Наверное, никому», — сам себе ответил чернокожий. «После такого страшного дела навряд ли кто захочет тут жить. И нам бы с вами надо уносить ноги по добру, по здорову. Знаете что, сэр, ну вас с вашими 15 долларами. Я передумал. Сотня у меня есть, на партию другую хватит. Ноги моей в Дримвелле больше не будет».
Отпускать Рида было ни в коем случае нельзя. Теперь, после внезапного дезертирства селестианцев, у Фандорина каждый помощник был на вес золота. Особенно умеющий обращаться с оружием.
«Так говорите, у вас есть 100 долларов?»
Эраст Петрович потянул из кармана стаканчик с костями.
Посси. Посси у Фандорина собралось внушительное. Издали посмотреть целое войско. Впереди 2 официально уполномоченных депьюти-маршала. Сам Эраст Петрович и Масса. Следом еще 2 верховых. Мелвин Скотт и Вашингтон Рид. По посадке в седле, по небрежному наклону шляп, сразу видно, люди серьезные. Настоящие ганфайтеры. На изрядном отдалении от конного авангарда двигались основные силы в пешем строю. Все взрослое население общины Луч Света. 47 стволов. Точнее говоря, деревянных палок. Ибо брать в руки оружие коммунары решительно отказались. Так что демонстрировать эту армию противнику можно было только с расстояния. Женщин переодели в штаны и поставили сзади. На всех нацепили островерхие шляпы. Их в селестианской деревне осталось сколько угодно. По расчету генерального штаба, в который входили Эраст Петрович и Скотт, хитрость должна была сработать. Если расположить пехотинцев по внешнему кольцу блокады и не велеть высовываться, лишь бы до боя не дошло. Фандорин был сосредоточен и хмур, ощущал бремя ответственности за пацифистов, которых, что ни говори, вовлек в чертовски опасное дело. Зато Масса на своем пони сиял, как полная луна. Ему все нравилось. И ковбойский наряд, и чудесный пейзаж, и прогулка на свежем воздухе, а более всего маршальская звезда. Он битый час провозился с 2 этими жестянками, и теперь они сверкали так, что смотреть было больно. Пара, следующая за рыцарем печального образа и его жизнерадостным оруженосцем, выглядела примерно так же. Пинг бледен и мрачен, правда, не от моральных страданий, а с похмелья. Негр весел и улыбчив. Днем привидения спят, а бандитов Вош не боялся. Участие Рида в экспедиции обошлось Эрасту Петровичу в 2 броска костей. После первого чернокожий лишился своих 100 долларов, после второго оказался в числе добровольцев. Сотню же получил обратно, в утешение. Однако еще на середине дороги план компании затрещал по швам. Вашингтон Рид, напевавший какую-то легкомысленную песенку, вдруг замолчал и соскочил с лошади. Нагнулся к земле, ткнул дрожащим пальцем в отпечаток подковы.
«Глядите, квадратные гвозди! Здесь проехал безголовый недавно!»
Скотт присел на корточки, потрогал след пальцем.
«Большая лошадь. А с чего ты взял, что это безголовый?»
«Знаю». Рида всего трясло, лицо посерело.
«Он заодно с черными платками».
«Плохо дело», — понял Эраст Петрович и с наигранной бодростью воскликнул. «Отлично. Сшибем 2 птичек одним камнем». Вош попятился.
«Только без меня. Воевать с безголовым я не подряжался. Пегги, старушка, уходим».
Не слушая уговоров, он понесся вниз по тропе. Серая лошадь потрусила сзади.
«Эй!» — крикнул Эраст Петрович. «Может, кинем кости? Поставлю, что хотите!»
Из-за поворота донеслось.
«Изыди, сатана!»
Так фандоринская кавалерия сократилась на четверть. Боевого духа отряду это происшествие не прибавило. Тем не менее, двинулись дальше. По узкой горной тропе Посси двигалась цепочкой. Но перед выходом на плато Эраст Петрович собрал всех в плотную кучку и еще раз объяснил задачу. «Дамы и господа, каждому из вас присвоен номер. Четные бегут вправо, нечетные влево. По краю всего открытого пространства расположена гряда больших камней. Прячетесь за них по 2-3, выставляете наружу палки и ни в коем случае не высовываетесь, что бы ни происходило. Понятно?»
«Ясно!
Понятно!» — отозвался нестройный хор, в котором старательнее всего звучали женские голоса. У Эраста Петровича защемило сердце от нехорошего предчувствия, однако менять план было поздно. «Вперед!» — сказал он конным, доставая белый платок. Самый рискованный момент операции был сейчас. Если часовой, увидев трех всадников и рассредоточивающихся за их спиной пехотинцев, откроет пальбу, могут быть жертвы. Вся надежда на белый флаг. Фондорин поскакал вперед, изо всех сил размахивая платком и крича: «Не стреляй! Не стреляй! Мы хотим говорить!» Часовой выстрелил, но, кажется, не по парламентерам, а в воздух, подал сигнал тревоги.
«Все, спешиваемся!»
— догнал Скотт, показывая на большой валун, расположенный в центре плато. Это было обговорено заранее. Все трое выпрыгнули из седел, Скотт гикнул на лошадей, и те припустили назад. Они больше не понадобятся. Прижавшись к нагретой солнцем поверхности камня, Эраст Петрович оглянулся и облегченно вздохнул. Первый этап операции прошел без сучка, без задоринки. Стратегически важный пункт, откуда будут вестись переговоры, занят. Коммунары все целые залегли в укрытие. Оттуда торчат лишь верхушки шляп и палки, даже отсюда похожие на ружейные стволы, а уж со скалы тем более.
«Малость погодим», — шепнул Скотт. «Пускай старшой подойдет. Не с часовым же переговариваться».
В бинокль было хорошо видно голову дозорного, торчащую из-за камня, шляпа с широкими полями, черный платок на лице. Дуло винчестера быстро перемещалось вправо-влево. Часовой нервничал. Минут через пять рядом возникли еще две шляпы.
«Пора»,
— сказал Мелвин, прищуренные глаза которого зоркостью не уступали цейсовской технике.
«Сам поговоришь».
«Лучше ты. Тебя они наверняка знают». В руке Пинка появился кожаный рупор. Откашлившись и хлебнув из бутылки, Скотт заорал так, что у Эраста Петровича заложило ухо.
«Эй вы, ублюдки! Это Мелвин Скотт из агентства Пинкертона! Со мной два помощника маршала и Посси, полсотни человек! Вам из этой мышеловки не выбраться! Выходите по одному, с поднятыми руками!»
Никакого ответа. Две шляпы исчезли, осталась только одна. «Не надо было про поднятые руки», — недовольно сказал Фондорин. «На такое они нипочем не согласятся. Мы же обо всем договорились. Они должны отдать девушку и уйти из долины».
«Ты поучи меня, как вести переговоры с бандитами».
Скотт тряхнул бутылку и расстроился. Виски оставалось на донышке.
«Требуешь доллар — получаешь цент. Законы торговли».
Со скалы замахали тряпкой.
«Эй, Скотт, хочешь серьезного разговора, поднимайся сюда! Двое!»
«Почему двое?» — спросил Эраст Петрович.
«Так всегда делают. Один торгуется, другой ходит взад-вперед, докладывает старшому. Можно, конечно, сказать, чтобы сами шли сюда, но это рискованно. Не дай бог разглядят, что у нас с тобой за посси. Тогда конец».
Соображение было здравое. «Если двое, то идем мы с массой. Ты остаешься».
«Согласен. Не оставлять же за главного китайца».
«Он японец», —